Я хочу просто это сам, хотел узнать, что надо как-то, чтобы народ решил. Если готово немножко сложную вещь, тогда мы это самое попробуем поговорить по святому. Если тяжело, тогда мы пойдем по нашему обычному плану. Ну, поэтому я хочу, это понятно. Вот. Это тоже правильно. Вот, ну как бы то, что я думал, но я говорю еще. Тогда давайте вот, мы попробуем. Если кто-то против, напишите тогда мне в чате или скажите. Мы начнем со Сфирата Омер, поговорим на эту тему, а потом, да, то есть если будет сложно, так мы тогда как-то закруглимся. Сфирата Омер на самом деле разделяется на две темы, а именно, почему счет Омер называется именно счет Омера? Это как бы очень странная вещь. На самом деле мы начинаем считать 50 дней с того дня, когда принесли жертву Омер, это правда. Но, в общем-то, мы считаем 50 дней по поводу Шавуота. А почему же мы называем это Сфирата Омер? Это первый вопрос, да? Второй вопрос, для чего нам нужна эта сфера? То есть, что в ней особенно? Почему нужно счет? Почему нужно именно так? Почему, то есть, да, то есть, первый вопрос, как это связано с Омером? Второй вопрос, почему нужен счет? Что такое счет? Для чего он нужен? Два вроде бы разных вопроса. Вот. По поводу Омера, вопрос, как бы объяснить, по поводу Омера, как-то сейчас намного более сложно. Я начну с этого. Я говорю, если будет слишком высоко, тогда вы мне скажите просто, и мы постараемся простить наше самое, да? То есть, опять-таки, значит, правило себя такое. Это мы учили когда-то в Дарахашен с вами. Мы на эту тему говорили, что у каждой заповеди у нее есть свои особенности. И есть свои возможности. То есть каждая заповедь Торы, она имеет, да, может привести к определенным последствиям, то есть определенные исправления в мире, определенные плоды принести в этом мире, да? И поэтому, хотя нам заповеди кажутся похожими или там, наоборот, малозначимыми, мы не можем знать, к чему они на самом деле приводят. И так написано в Талмуде, что не, да, вот, что дорожим маленькой заповедью, как большой. Потому что ты не знаешь награду за заповеди. Вот. Поэтому я говорю, мы начнем говорить по тему Сфирата Омер. А если нам это будет что-то напоминать, если это будет. Добрый вечер, Владимир, да, вы с нами. Вот. Если нам будет напоминать, значит, надо знать, что хотя эти заповеди могут быть похожи. Эти вещи могут быть похожи, тем не менее, я говорю еще раз, у каждой заповеди свое свойство, своя тонкость. И, соответственно, я говорю, то, что мы должны постараться понять, так это именно эту вещь. Почему так связано, почему то, что мы делаем, называется Сфирата Омер. Ой, Владимир, может быть, можно микрофон выключить? Это нам мешает. Вот, так это самое. Да, значит, первое, мы должны понять, что такое Омер. Чтобы понять, что это непростая вещь, я придумаю слова Мидраша. Значит, первое. Владимир. Что он делает? О, спасибо, отлично. Вот, вроде бы это самое. Все. Значит, я приведу слова Мидраша. Где-то немножко это самое, потому что нужно смотреть текст. Где-то менять немножко это. Вот. Значит, Мидраш говорит так. Сказал Раби Йоханан, смотри, чтобы заповедь Омера не была легкой в твоих глазах. Ведь благодаря заповеди Омера Аврааму удостоился того, что получил землю Кнаан, то есть нашу землю Израиля. Приводит пасук. Я дал тебе и твоему потомству за тобой, для того, чтобы ты соблюдал мой союз. А какой союз, говорится? Это союз связан с землей, союз Омера. Говорит Гмара там дальше, что эта заповедь, она помогла им во время в дни Хизкияу, когда окружили Иерусалим. И тоже приводит пасук. Раби Леви говорит, она была та, которая спасла евреев во время Амана. Как сказано, да, сказано в истории, которую мы знаем из трактата Мегилла, если вы помните. Там написано, что когда Ахашвирош приказал Аману наградить Мордыхая, то Аман отправился его искать. И понятно, что находит его в это самое, в Бет-Мидраше. Он приехал в Бет-Мидраш. Мордыхай увидел, что это самое, что пришел Аман и сказал, наверняка он пришел, чтобы нас убить. Поэтому я последний раз помолюсь. И он стал молиться. Аман, да, вынужден был ждать. И пока он там стоял, он спросил у учеников, скажите, чем вы тут занимаетесь? Он сказал, они ему сказали, что мы тут изучаем заповедь Омра. Тот спросил его, а что это такое? Они разъяснили, сколько так много зерна это было. Говорит, это горсточка. Берут ладони и убирают это самое. Берут, да, то есть горсточка, он говорит, горсточка вашего зерна перевесила 20 тысяч моих динаров. То есть те деньги, которые он дал Ахашвирошу, чтобы убить евреев. Так Раби Леви говорит, что именно эта заповедь, то есть как бы заслуга этой заповеди, да, которая спасла, которая перевесила чашу, спасла евреев во времена Амана. То есть мы видим, что это самое, что Омар, да, это очень особая заповедь, очень серьезная заповедь. И что она способна спасти весь еврейский народ, решить его судьбу. Мидраш написано дальше. Написано так. Вы посчитайте себе на следующий день шаббат между праздник. Дня, когда вы принесете Омар приношение. Вы знаете, что Омар это сноб. Да, я говорю, что им омр это сноб. Я потом буду повторять омр, но это переводится как сноб, чтобы знать, о чем идет речь. Была особая заповедь после Песха, на следующий день после Песха, чтобы евреи пришли в храм и принесли первую жертву. Жертву омра. Да, именно я говорю, то, что принесли жмень, то есть они жали это в ночь после Песоха, а утром ее приносили. Если вы помните, мы учили с вами понятие нового урожая, да, который запрещал. Так вот как раз там про это говорилось, что вот эта жертва, она разрешала весь остальной урожай, который, то есть все то, что укоренилось до этого дня, оно разрешалось этой жертвой. А если нет, нужно было ждать следующего года. Вот, так то именно то, что пустило корни позже. Позже 16-го Ниссана, нужно было ждать следующего года. Следующий 16-го Ниссана, как сегодня тоже. Вот. Так написано так, значит, что вы будете считать себе после этого жертвы 10 дней. Говорит Мидраш, что Тора, она определила, что счет, он зависит от приношения этой жертвы, этого снопа. Вот. Получается, что Тора, то есть как бы мудрецы говорят нам, что получение Торы, оно зависит именно от этого. Оно основано на этой заповеди. Да, то есть мы видим, что это особая заповедь, которая это самое, которая связана с получением Торы, которая может быть решающей. Написано, мы сказали, что когда мы говорим про Авраама, то Мидраш упоминает стих, который говорит про союз. То есть заповедь Омера называется союзом Омера. Союз на языке Торы — это очень интересная вещь. Союз на Торе называется, то заключить союз, на языке Торе называется разрубить союз или отрубить, отрезать союз. Что-то такое. Почему-то употребляется это слово. Объясняют наши учителя, что союз раньше заключался следующим образом. Мы это видим в союзе разделенных животных. Каждая страна давала другой что-то от себя на хранение, на память. И таким образом заключался союз. Мы это знаем из Средневековья тоже, да? Что так было принято заключать союзы. Но на самом деле это имеет гораздо более глубокое значение. Когда мы говорим про союз между евреями и Всевышним, то вроде бы непонятно, что значит отдавать часть себя, отдавать, получать от Всевышнего. Это непонятно. Тем не менее, это относится и к этим, то есть, к этим союзам тоже. В любом случае, то есть мы что-то даем от себя. Мы дальше поговорим про что. А взамен Всевышний дает что-то от себя. И мы это получаем. Что это самое? Что имеется в виду? Всевышний, в Торе написано, что Тора дана только тем, кто ел ман. Объясняет Рамбан, что ман это была сконцентрированная духовность, которая спускалась вниз. То есть мы знаем, что вообще материальный мир он порождение духовного, это мы знаем. Но там было проявление духовности в духовном виде, который мы поглощаем материально. То есть это было, сам ман это было постоянное чудо. Это то, что было. И то есть все понимают, что питание, то, что человек кушает, то становится его частью. Получается, для того, чтобы получить Тору, мы должны были иметь в себе высокую духовность, духовность самого Всевышнего. И в общем-то это можно понять. Логично тоже. Кроме более высоких объяснений, есть более простое понятие. Вся Тора, по-хорошему, как я вам уже говорил, это адекватная реакция на духовные процессы. То есть, точнее говоря, мы подстраиваемся под то, что происходит наверху. Когда мы говорим понятие Всевышний, понятно, что мы никогда не имеем в виду Творца самого по себе. Про него мы не можем говорить, он совершенно полное бесконечное совершенство. Непостижимое и никак не описываемое. Когда мы говорим про Творца, мы имеем в виду его проявление в творении. И всегда речь идет только об этом. Да, потому что, еще раз, сам Творец, как мы учили в Дерех Хашем, это абсолютное полное совершенство, которое невозможно ни постичь, ни понять, ни описать. Можно только говорить, что это никто не... То есть только отрицанием. Это не это, не это, не это. Значит, весь разговор идет, когда мы говорим Всевышний, то мы говорим про его проявление в творении. Соответственно, когда мы говорим, что про духовные процессы, это самое, это я говорю общим языком. А на самом деле Всевышний постоянно проявляет себя в творении, и каждая мицва, каждая заповедь, которую мы обязаны, это именно проявление, то есть это наше соединение, это наше продолжение проявления Всевышнего в материальном мире. В материальном мире Всевышний не виден. Тем, что выполняем его заповедь, этим самым мы продолжаем и доводим до конца, до самого материального уровня его духовность. Получается, что для того, чтобы выполнить заповедь, необходимо, чтобы была возможность с ними соединиться. Это понятно, да, потому что если вещи не соединяемые, так это не может быть продолжением. Вещь очевидная и простая. Каждая заповедь это самое, да, то есть это основа всех заповедей. И то, что надо знать, это всегда, всегда любая заповедь означает, что мы доводим. Михаил не подключается. Это самое, что мы доводим до конца, так сказать, мы становимся продолжением воли Всевышнего. Вот. Почему не отвечается? Не понимаю, что случилось. Почему не подключается? О, здравствуйте. Страна приветствует своих героев. Вот. Так это самое. Так, что значит, что случилось? Я думаю, что мы все закрыли видео, правильно? Все нормально? Плохо звук идет? Да-да, я вас понял. Очень плохо слышно. Наверное, просто это, я сейчас подушку. Да-да, Михаил, я понимаю. Это я понял. Вопрос. Идут большие искажения. Вопрос, что мы можем сделать? Наверное, нужно просто немножко участников убрать. Я сейчас посмотрю, что будет Jewish Online. Сейчас, секунду. У кого-то есть... Я напишу так. А, вам хорошо слышно, Слава? Ага. Михаил, может быть, у вас есть УВУ? Потому что ребята говорят, что нормально слышно. Может быть, мы на УВУ просто зайдем? А, у вас нету. Я понимаю. Не знаю, что сделать. Всем остальным нормально слышно? Юдит, Йосеф. Кто еще?
Да,
да. Нормально, да?
Да, да.
Ага, окей. Я двоих одновременно не могу слышать. Тамара, вначале вы. Тамара, нормально слышно? Не понимаю.
Ребята,
я понимаю.
Всем от 20, отключите микрофон, пожалуйста.
Да, это.
Так пусть все подключают микрофоны, будет нормально.
Угу. Давайте напишем. Сейчас вы поймете просто это самое. На самом деле, если это вот, я могу запустить УВУ. И у кого-то есть возможность, потому что если на УВУ, может быть, тогда легче будет, чтобы не было так много участников. Но мне кажется, нормально. То есть ребята говорят, что нормально. Вот. Значит, я продолжу. Я запустил УВУ, если кто-то может прийти, то это самое, то я включен. Мой адрес, как меня зовут? Сейчас, секунду. Айшин, 1, 2, 3. Меня зовут там Айшин, 1, 2, 3, сейчас напишу. Секунду. Вот. Так, поехали. Мы... Значит, мы сказали, что заключение союза — это каждая часть своего. Мы сказали, что продолжение, то есть каждая заповедь является продолжением духовности в материальном мире, продолжением Всевышнего в этом мире. Для того, чтобы мы могли продолжать, то есть быть одним целым, продолжать Всевышнего в этом материальном мире, необходимо было есть мам. Чтобы это должно стало частью нас. Михаил, попробуй загрузить УВУ. Ну что можно сделать? Вот. Так это самое. Мы продолжим. Выхода просто нет, но что можно сделать? Это самое. Чтобы это можно было продолжить, мы должны были есть ман. На самом деле, это относится и к остальным заповедям. Это понятно. Что значит? Что сегодня мы тоже, выполняем заповеди, правильно? Сегодня мы тоже учим Тору. Да, сегодня мы тоже учим Тору. Значит, не может такого быть, что... Да, чтобы... Не может такого быть, чтобы... Чтобы мы могли выполнять заповеди, и у нас не было той же связи, которая была тогда в пустыне, в времена, когда мы ели ман. Так, ответ он понятен. Написано это самое, написано в книге Иешуа, что ман прекратился в день, когда евреи принесли жертву Омера. Это означает, что теперь с того момента во всей нашей еде мы едим ман. И происходит это благодаря, я говорю, благодаря тому, что когда-то была жертва Омера, а сегодня мы не учим, а не говорим, и это самое. Мы с ней все равно связаны. Так вот, то есть мы видим, что одна из вещей, которая заложена в Омере, это именно это. Что благодаря ему мы связаны с тем маном, который был в пустыне, мы связаны со Всевышним. А именно не просто связаны, а наши тела, пища наших тел, она несет в себе саму духовность. То есть наша еда, она отличается от другой еды. Как это происходит? Я говорю, то есть как бы понятно, что это все более глубокие духовные вещи, но то, что произошло технически, это произошло благодаря жертве Омера. Омер, гематрия Омер это Еш. Еш имеется в виду сущее. То есть реальность на святом языке называется Еш, есть по-русски, означает сущее. И так как мы знаем, что гематрии, которые нам дают мудрецы, они нам показывают, так сказать, показывают глубокие вещи, суть вещей, то, соответственно, они нам говорят, что сам Омер, он связан со всем сущим. Как это понимать? Воспользуемся, наверное, это самое, тем, что говорит комментатор на Тор, называется Клиякар. Если бы комментатор Торы, Клиякар. Он говорит следующую вещь. Когда Мойша попросил у Всевышнего, чтобы тот показал ему награду, Всевышний сказал, что он то самое, сказал, что он ему показать, то есть, когда Мойша попросил, не так, написано в Море, что Мойша попросил у Всевышнего, чтобы он показал ему лик, свой лик, Всевышний, лик Всевышнего. Всевышний сказал ему, что показать свой лик я не могу, потому что живой человек, нет такого живого человека, который мог бы жить в этом мире и увидеть мой лик. Но я покажу тебе мой затылок. И говорят мудрецы, что показал ему место, где завязывают тфилин. тфилине есть это самое, есть... в тфилине есть это вот, есть... Ну, что я могу сделать? Тем, кому плохо слышно, нужно говорить в ум. Ну, видимо, слишком много. Вот, я продолжаю. Так вот. Тем, я еще, тем, кто плохо слышно, да, то есть... попробуйте заговорить просто, ну, то есть, уву может перейти, ну, что можно сделать? У меня нет вообще другого решения. Я не уверен, что на сайте можно будет сейчас зайти. Вы знаете, у меня за как бы следующие 3 дня у меня забронированы. Поэтому нечего, мне не подалось больше нечего. Сайта нету?
Сайт закрыт.
А, уже закрыт. Тем более. Значит, это самое единственное, что я говорю, ну, ребят, что я могу сделать? Только уву. Или потом перешлю запись, я потом выставлю в скайпе запись, может быть, переписать. Мне больше нечего предложить, к сожалению. На других сайтах я не зарегистрирован. Вот. Так это самое. Так когда Мойша, еще раз, когда Мойша попросил показать ему свой, чтобы Всевышний показал ему свой лик, Всевышний сказал, не могу, только затылок. Затылок он показал узел тфилина, так говорят наши мудрецы. На это объясняет Флейкар следующую вещь. Вся награда находится в мирах, это называется Еш, Суще. Так написано, мы говорим в Перке Авот, каждый раз перед началом Перка мы говорим, что в будущем Всевышний даст каждому праведнику 310 миров. Как сказано, что он своим, тех, кого он любит, он даст им сущее. 310 и сущее это те же буквы Шин Юд. Еш. Сущее. Вот. Так говорит этот комментатор, Клиякар, он говорит следующее, что узел тфилина означает, то есть буквочку Далит. Имени, который выделен на тфилине, называется Шакай. Шин Далит Юд. Я его не произношу правильно, потому что нельзя произносить имя Всевышнего. Имеется в виду Шин Далит Юд. То есть я говорю, Шакай, надо поставить Далит вместо К. Я просто еще раз не хочу произносить. Так вот, тфилин, вы знаете, из шин на головной тфилин наверху выгрен шин. Далит это узел. Юд это узел, который на руке. Так вот, говорит Тайкан следующую вещь, что через Далит Далит это не награда Всевышнего в этом мире, а Далит это только то, что спускается с затылка в этот мир. Да, награда праведника в этом мире, которая спускается через затылок. Она порождена будущим миром, то есть наградой в будущем мире. Что это означает? На самом деле, мы когда учили Дерех Ашем, много раз говорили одно и то же, что Всевышний создал весь мир с целью дать людям награду, дать людям благодать, чтобы было хорошо. Это задача всего мира. Для этого был создан материальный мир, чтобы мы прошли наши испытания, и потом получили удостоились будущего мира. Однако это не простые две вещи, отдельно друг от друга, а они связаны друг с другом. Что я имею в виду? Что все материальное является порождением духовного. То есть наш материальный мир является порождением миров награды. Миры награды – это миры, которые мы будем постигать в будущем мире. Они являются причиной, и они породили материальный мир. Что значит породили? Мы с вами тоже об этом говорили несколько раз, я повторю еще раз. Породить означает следующее. Весь мир, наш материальный мир, состоит из энергии. Корни этих энергий это высокие духовные энергии, которые находятся наверху. И постепенно они спускаются через разные фильтры и ослабители, они спускаются, переходят в более материальные, пока не доходят до этого мира. Но это все, как бы, но это все те же света, которые строят, света, мы говорим, это энергии, все те же энергии, которые строят духовные миры. Получается, что каждую секунду жизни в этом мире мы имеем связь с теми мирами, которые потом будут нашей наградой в будущем. Вопрос, как мы их используем. Если, дай Бог, мы будем вести себя неправильно, то мы их потеряем. Если мы будем вести себя правильно, как Всевышний хотел, то выполнять волю Всевышнего, и, соответственно, как я говорю, воля Всевышнего – это заповедь, а заповедь – то есть адекватная реакция на происходящее событие, то есть мы воспримем эти света, которые нам Всевышний дает, и мы их выстроим, да, то есть то тогда потом мы через это мы удостоимся награды в будущем мире. Это в общем. Я понимаю, это немножко сложные вещи, ну, то есть, как бы, да, можно воспринять это как данность, не обязательно входить в глубокое понимание сказанного. Это уже важно, как бы, это знать. Больше того, у каждого человека у него будет своя награда, как мы знаем. Каждый человек, мы это видим даже в этом мире, ведь Всевышний нам даст благодать, полное удовольствие. Каждому человеку нравится что-то свое. У каждого человека есть особые вкусы, особенные вещи, которые ему нравятся, вещи, которые ему не нравятся. И в будущем мире то же самое. У каждого человека будет своя награда. Если нам дадут награду Моше Рабейну, нам она не подойдет. Слишком сильная. В общем, не наша. И любого другого человека. Что нам подойдет, только то, что нам подойдет. То есть наша награда. Получается, что мы являемся порождением нашей награды. Немножко, да, то есть немножко это сложно звучит. То, что мы существуем, то, что с нами происходит, то, что мы, как бы, все, как мы построены, как мы устроены, это порождение той награды, которую потом Всевышний захочет нам дать. Далит, в данном случае, символизирует именно эту вещь, что вся эта награда, все эти бесконечности, они сконцентрированы в этом мире. Борис, можно микрофон выключить? Спасибо. Да, они сконцентрированы в этом мире. И через, как бы, через фильтры они даются нам. В этом суть всего творения. Так, эта жертва, которая называется Омер, как раз ее задача способствует этому процессу. Что это означает? Я говорю еще раз. Омер, гематрия Омер, это Еш. Сущее. Вот. Всевышний, суть его в том, чтобы соединить нас с той духовностью, которую ман. Омар все содержит ман. Он соединит нас с той духовностью, которая нам положена, которую мы должны использовать здесь, чтобы дойти до конца потом, получить потом всю награду будущего мира. Мудрецы говорят так, что Всевышний в будущем даст это самое, даст, скажем, 310 миров, то есть всю сущность. Да? В другом месте говорят мудрецы, почему Всевышний называется Шакай, имя Всевышний Шакай, потому что он сказал своему миру достаточно. Раши приводит слова мудрецов, этот пасук, этот стих, он говорит следующее, что весь мир, он что распространялся, пока Всевышний сказал ему остановись, и тогда он сам остановился в своем распространении. Понимаете, то есть, как бы, вроде бы, то есть, ну, можно понять неправильно, в общем, правильное понимание, я не хочу просто уходить в философию, следующее, что то, что мы сказали, что весь мир, как бы, то есть награда не бесконечна. Бесконечности разного порядка, то есть, как бы, там каждый уровень это более высокая бесконечность. Кто знает математику, знает, кто нет, значит, как бы, то есть просто на веру принять. Есть бесконечности разного порядка, то есть, как бы, для каждого уровня следующий, это опять бесконечность. Так вот, Всевышний все это, говорю, спустил, сконцентрировал. Только понятно, что только его мудрость, его бесконечное, так сказать, всемогущество, могли позволить такую вещь, и спустил это сюда. Так что каждый человек, который живет здесь, он проходит за свою жизнь то, что ему, как бы, ту часть бесконечности, которую он получит. Те бесконечности, которые он получит. Скажем так. Вот, так это вот это самое, это было в этом, это что касается далее. Каким образом происходит? Медраж говорит следующее. Что, да, то есть, что люди спят на своих кроватях, а Всевышний спускает ветры, поднимает облака, выращивает растения, поливает дожди, улучшает плоды, чтобы они созрели. А что он это все получает? Он это получает только награду Омра. Как сказал, сказано в стихе, принесите начало вашего жатвы коину. Имеется в виду Омар. Да, то есть, как это понимать, какая связь, почему это награда, почему это самое, что имеется в виду. Есть еще один мидраш, опять-таки, Гмара говорит, тоже мудрецы, что тот, кто кушает, то есть написано, что, что Моше Рабейну спрятал святая святых возле Ковчега Завета, Омер, то есть мера, в данном случае мера с маном. Что потом, если еврея будет проблема с верой, что можно было показать, смотрите, что у Всевышнего нет проблем, нет недостатков, у него все есть. Да, и кто хочет, он может это самое. Он может, Всевышний может сделать все, что ему нужно. Вот, так, написано, это самое, в Талмуде написано так, что тот, кто кушает это количество, он будет здоровым, и у него будет благословение. Больше, то есть больше этого он обжора. Меньше этого он портит себе пищеварительный тракт. То есть мы видим отсюда такая очень интересная вещь, что это именно то, что человек должен брать в этом мире. Да, больше этого человек портит себе это самое, меньше этого тоже портит. Вопрос как и что, да, то есть разные виды порчи. Когда человек берет больше, чем ему нужно, когда берет меньше, чем ему нужно. И это является наградой. Что значит является наградой? Так то, что мы можем понять, еще раз, я говорю, что все, что мы, что заповеди имеют очень глубокие корни и у каждого свой. Мы только можем понять какие-то намеки, какие-то сути, ну, какие-то причины, которые являются, я говорю еще раз, они только какое-то объяснение, не понятно, не конечное, не последнее объяснение сути заповеди. Так вот, имеется в виду следующее. Когда, то есть стих называет Омер началом жатвы. Мы все понимаем, знаем историю, что в те времена основой всего был хлеб. Основой основ всего, да, любого пропитания. Вознести жертву, принести как бы начало жатвы Всевышнего означает, что мы воспринимаем все, что мы получаем, все питание, которое мы получаем, все наше благоденствие, все наше как бы состояние, только как то, что отдано от рук Всевышнего. Да, то есть мы воспринимаем все, что мы получаем, как то, что мы, что-то нам дано самим Всевышним. Соответственно, человек используется только в правильных целях. То есть человек, который понимает, что ему дают вещи, не просто так, они не просто так падают с неба, да, и не то, что он это зарабатывает, потому что значит, он что-то заработал, ему кажется, он заработал своим трудом, он же понимает, что все его старания, все его способности, все возможности, они все даны сверху. Он не мог бы предрешить. То, что он способен на какие-то вещи, у него, да, то, что он находится в месте, где можно заработать. Все это дано Всевышним. Поэтому нормальный человек, он не мог себя обманывать. Он понимает, что это и как бы тоже дано Всевышним. То, что он решил зарабатывать, так он сделал, если это правильно, то он сделал правильный выбор. Если он не тратит время, значит, неправильный выбор. Вот. Так человек, который воспринимает, что все, что ему дается от Всевышнего, он понимает еще одну вещь. Всевышний вот абсолютно, как бы, абсолютно совершенство. То, что мы знаем, абсолютно совершенство, минимум, что все, что он делает, делает разумно. Значит, есть какая-то логика в том, что Всевышний мне это дает. Если мы говорили, что все дается для того, чтобы мы постигли награду, значит, надо понять очень просто и легко. что все, что мне дается, дается только с одной целью, чтобы я мог с помощью того, что мне дано, тех средств, которые мне даны, здоровья, способностей, материальных благ, я мог достичь максимальной награды в будущем мире. Помните, когда он говорил, Аризаль говорил, награда за мицву это мицва. Да, что Аризаль, это написано в Перкеву. Награда за заповедь это заповедь. Что имеется в виду? Что то, что мы даем Всевышнему возможность дать нам наградить нас за заповедь, это само по себе тоже заповедь. То есть нам приказано дать Всевышнему возможность нас наградить. Вот. Так человек, который когда мы приносили жертву Омера, в начале жатвы, до этого жатва была запрещена, мы понимаем, ну кроме там всяких деталей, мы понимаем, что благодаря этому, поскольку мы начинаем жать, мы понимаем, что мы как бы жнем это только с разрешения Всевышнего. Соответственно, я говорю, каждое наше движение, каждое наше действие в материальном мире, оно предопределено Всевышним. Тогда понятно, что вся жизнь еврея становится другой. То есть, с одной стороны, это то, что я хотел понять, то есть объяснить. С одной стороны, мы как бы мы даем свое личное эго, мы отдаем Всевышнему. То есть, как бы свою личность мы отдаем Всевышнему. Вы понимаете, что я говорю? Мы подавляем свои желания и свою волю перед волей Всевышнего. А желание, как бы, делать то, что мы хотим, это наша свобода, как бы это есть наша личность, да. То есть себя как бы заставлять делать то, что я не хочу, это определенного вида жертва. Я посвящаю себя Всевышнему. Это та часть, которую мы даем Всевышнему. В результате, что получается? Получается следующая вещь. Что нам, все, что мы получаем в материальном мире, оно имеет святость, скрытую святость мана. Благодаря этому у нас есть возможность все делать так, чтобы, то есть, как бы, есть возможность использовать наше благосостояние, наши способности, наши материальные данные, использовать для того, чтобы заработать максимум будущего мира. Я приведу пример, о чем я говорю. Вильнский Гаон всегда говорил, что лучше всего, чтобы человек имел средний достаток. То есть, столько, сколько ему, не средний, неправильно сказал, имел столько, сколько ему надо, ни больше, ни меньше. Почему? Потому что богатый человек, ему очень тяжело рассчитать, сколько отдавать дзаки, сколько пожертвований отдавать, чтобы, соответственно, его имуществу. Бедный человек, наоборот, ему сложнее жить и сложнее соблюдать заповедь, потому что он ограничен в своих действиях. Он постоянно должен, да, он постоянно ограничен. Если он говорит дальше, если у человека нет выбора, то лучше быть бедным, чем богатым. Потому что бедный человек, он не может сделать ошибку особенно со своим имуществом. Да, он как бы у него нету особого выбора. Богатый человек это очень сложный процесс решить, сколько конкретно и куда отправить сдаку. Вот. Так отсюда можно понять, что иметь благосостояние это еще не значит, что это будет благословением. Для многих, да, Мидраш говорит, что для многих людей богатство стало роковым, да, событием. Скажем, Корох. Корох из-за того, что он был богатый, он потерял оба мира. Он зазнался, он возгордился, в результате потерял оба мира. Аман, если бы он не был такой богатый, то он тоже не так бы плохо кончил, как он кончил. Написано, да, мудрецы, из-за того, что Аман был очень богатый, то понятно, что у него была большая гордыня. В результате ему не поклонялся только один Мордехай. Аман это было как бы достаточно, чтобы пойти на все эти действия, да. Он сказал своей семье, смотрите, я богатый, у меня много сыновей, и царь меня возвысил до максимума. И даже сама царица пригласила на пир только меня и царя. То есть я максимум, да, то есть максимум уровня почета я достиг. Меня уважают и царь, и царица. На пиру есть только трое. Царь, царица и я. Но, говорит, все это мне ничего не стоит, пока Мордехай не поклоняется. Так понятно, что если бы он не был таким богатым, таким бы туда стоило. А так как у него уже было все, кроме этого, так это ему, как раз этого ему не хватало, чтобы Мордехай поклонился. В результате, вы понимаете, его повесили. Вот, все знают историю. Так для очень многих людей материальный мир далеко не всегда способствует их духовному развитию. Понятно, что все это как бы, все это в конечном итоге нужно и правильно. Тем не менее, если нет благословения, то материальный мир не является, как вы понимаете, автоматически не приводит к духовному. Когда мы получаем материальный мир таким образом, через жертву омра, то есть мы отдаем начало жатвы, начало нашего, так сказать, материального благосостояния. В те времена это было так, сегодня я говорю, сегодня нету жертвы омра. Мы отдаем Всевышнему, посвящаем Всевышнему, тогда все, что потом приходит, оно имеет это благословение. То есть мы это имеет свойство, да, это возможно, легко, правильно использовать для того, чтобы этим достичь нашего будущего мира. И это, как бы, это суть вот этой жертвы, которую мы говорим, которая называется омер. Когда мы говорим про то, что Тора нам приказала считать 50 дней от жертвоприношения омера, то это, как бы, это само собой должно быть понятно, что это предпосылка, это основа для того, чтобы мы получили Тору. Правило всегда такое, что духовность ложится на материальность. Когда человек себя правильно строит материальными действиями, да, он себя ограниченно себя воспитывает, себя правильно ведет, он делает правильные поступки, а не материальные, в результате он удостаивается большой духовности. Скажем, пример Танда Бельяу, да, то есть я вам рассказывал, что Ильяу, пророк Ильяу, он показывался одному из наших амураим, и он мудрецов Талмуда, и он говорил ему всякие умные вещи. Так одна из вещей была, он говорил так, что все зависит от поступков. Что человек, который правильно себя ведет, даже если это раб, даже если это женщина, даже если это не еврей, то он все равно может удостоиться Руха Кодыш, Святого Духа. Да, то есть поступки, правильные поступки, это то, что приводит к достижению духовных целей. Соответственно, ну понятно, для получения Торы нужно было себя выстроить. То есть мы должны были достойны того, чтобы получить Тору. А дальше, как бы, да, Всевышний, когда он решил, то он нам ее дал. Больше того, написано, что Моше Рабейну, наш учитель Моше, он добавил один от себя, потому что ему казалось, что евреи еще недостаточно готовы к тому, чтобы принять Тору. Мы празднуем праздник Шавуот 6-го Сивана, а на самом деле Тору мы получили 7-го Сивана. Да, ответ, который нужно сказать, он следующий. Что, как я вам говорю, все заповеди это являются реакцией на духовные события. Всевышний хотел сделать, дать нам Тору 6-го Сивана. Значит, каждый год, день, когда Всевышний хотел дать нам Тору, это 6-го Сивана. То, что мы технически получили Тору 7-го Сивана, это было как бы событие того года. Это не общее правило для всех лет. Вот. Так, вот, то есть подготовка в общем виде, да, в общем плане, получение Тора, она именно основывается на том, что называется омер. С одной стороны, я говорю еще раз, мы понимаем, что вся наша жизнь только порождение духовности. Все, каждую секунду, которую мы живем, она порождена тем, что потом должны за нее получить. То есть мы проживаем эту секунду, потому что в эту секунду мы должны заработать ту награду, которая и стала причиной того, что вот это происходит сейчас. Любого события, которое происходит с нами. Да, если мы так это воспринимаем, то и, соответственно, мы как бы мы себя подстраиваем под то, что мы выполняем, да, то, что мы стараемся это правильно выполнить, чтобы это произошло, чтобы мы действительно получили ту награду, которую мы должны получить за эту секунду нашей жизни. И это предпосылка, в общем виде, это есть предпосылка для получения Торы. Вот. Теперь еще одна вещь, которую нужно сказать по поводу Омера, это очевидно, да, что это пучок. Связка, да? Омер — это связка. Сфера, счет, он, в общем-то, имеет ту же суть. Мы берем как бы все эти дни, которые нам дал Всевышний для того, чтобы подготовиться к получению Торы. Так это было в том году, и так это каждый год. И мы должны выстроить в одно строение, да, мы должны себя исправить так, чтобы потом мы были способны получить Тору. То есть понятно, что мы, то есть, понятно, что мы не настолько, настолько высоком уровне, чтобы могли знать каждый день, что, чем должны работать. Когда это написано в Сидурах, то это очень сложно. Я, может быть, объясню в следующем уроке, если будет то самое, да, будет народу, будет интересно. Вот. Пока что я хочу просто в общем объяснить, что такое счет. Счет, он имеет две очень интересных особенности. С одной стороны, каждому предмету дается своя индивидуальность. Первый это не второй, второй это не третий, третий это не самый, не пятый и так далее. С другой стороны, когда мы считаем к чему-то, то мы все эти единицы соединяем в одно целое. Это суть сферотомера. В том числе. Мы берем все эти дни, каждый из которых имеет свою задачу. И мы их вместе, мы как бы, с одной стороны, мы выделяем его, в его на его месте. С другой стороны, мы всех вместе выстраиваем в 50-й, так сказать, да? 50 дней, которые потом мы получим Тору. Мы считаем 49, 50-й, на 50-й мы получаем Тору, тот подарок, который мы получаем. Вот. Так я, это задача Сферата Омер. Опять-таки, сейчас мы не можем работать над всеми вещами, да, потому что мы слишком далеки от всего этого, не на таком уровне, но, по крайней мере, на духовном плане это происходит. Каждый день, который мы да, который идет, он как бы нас готовит к получению Торы. Когда мы говорили о году, мы видели, что рождение, что Песах называется рождением еврейского народа. И так говорит стих, спроси у других людей, узнай, был ли такое, чтобы раскрылся Бог для того, чтобы взять один народ из чрева другого. И говорит мудрецы, подобно тому, как пастух вынимает новорожденного, вытаскивает новорожденного, принимает в него роды, как кушетка, да, из-за чрева животного. Мы были частью Египта. Я вам объяснял, что это выражалось в том числе в том, что у нас не было свободы выбора. Мы были под духовной властью Египта, у нас не было свободы выбора. Мы были на низком уровне. С выходом из Египта мы получили свободу выбора, мы стали самостоятельными. Мы как бы родились в духовном плане. Но да, рожденный ребенок, у него еще, он еще настоящий человек, у него нет никакого понимания. То, что потом происходит, мы, это то, что мы доходим до получения Торы, там мы, так бы, там мы достигаем максимального уровня. На святом языке большой, взрослый, большой, да, называют словом гадоль. А маленький катан. Эти корни сами по себе очень интересны. Опять-таки, мы должны их использовать. Я понимаю, что не все знают святой язык, но тем не менее, мы должны их использовать, выхода нет. Чтобы понять это самое, что это самое, что имеется в виду. Так вот, надо знать правила святого языка, может быть, еще кто-нибудь будет использовать. В святом языке есть понятие внутренний корень и его продолжение. То есть, первые две буквы корня, они означают внутренний корень. Обычно. А дальше, как бы, буква после этого, она означает направление. Слово «гадоль» имеет корень «гад», «гимал далет», «гад». «Гад» означает две вещи вместе. С одной стороны, притягивать, тянуть. С другой стороны, обрубать. Тософот в трактате Нида, они пишут, что это зависит от того, далит у них есть точка или нет, то есть жесткий или мягкий далит. Вот. Но мы сегодня не различаем в произношениях, поэтому, может быть, йеменские евреи. Так, я не могу произнести как правильно. Не знаю, как правильно произносить. Вот. Так, да, то есть, на самом деле, если мы подумаем, действительно, как бы это две вещи, необходимые для роста. Для того, чтобы вырасти, с одной стороны, нужно отделяться от всего лишнего, с другой стороны, идти в одном направлении. Это называется, да, так растут. То есть, если, как бы, скажем, дерево, оно разбрасывается в разные стороны, то оно будет кривое, и оно будет невысокое. Для того, чтобы дерево было высокое, чтобы оно было, да, гадоль, большое, оно должно расти в одном направлении. Тогда оно будет достигнет максимального роста. То же самое понятно, очевидно, да и просто, что то же самое относится к людям и к духовному росту людей. Если человек идет в одном направлении для того, чтобы, да, то есть и отходит, убегает от всего, что его уводит в стороны, тогда он может вырасти. И это понятно, то есть на святом языке, на языке мы называем великих людей, называем большими людьми. Ну, там это, то есть, как бы корень тоже. Да, что означает великий человек в нашем народе? Это означает, что он все время рос и никогда не делал неправильных поступков. Ну, по крайней мере, старался не делать. Да, то есть ушел в одно направление и не разбрасывался в другие направления. В неправильных направлениях. Катан. Наоборот. Катан означает... То есть корень катана — слово катуа. Разорванный. То есть у него каждый поступок он не имеет... связи с другими поступками. Если, скажем, человек, да, то есть большой человек, взрослый человек, в правильном понимании, вся его жизнь должна быть направлена для того, чтобы достичь максимального духовного совершенства. И все его поступки, соответственно, они продиктованы этим пониманием, общим пониманием, взглядом. У ребенка этого нет такого, у него нет понимания. Соответственно, его бросают туда, куда его бросают. Иногда хорошие поступки, иногда плохие, иногда смеется, иногда плачет, иногда там что-то рвет, иногда рисует. Чем он становится старше, да, тем больше, ну, я говорю, в идеальном случае. Да, чем он становится старше, тем больше он становится, входит в рамки. Тем больше он использует все свои данные для того, чтобы вырасти в определенном направлении. Это разница между маленьким и большим человеком. И это суть того, что должно произойти между Песахом и Шавуотом. То есть в Песах мы родились, мы еще маленькие. А в Шавуот мы получаем максимальный рост. Мы получаем понимание. И это разница между большим и маленьким человеком. Да? Большой человек, он понимает. Взрослый, он понимает. Он это самое, да. У него, поэтому он может себя вести правильно. Больше того, человек, чем больше человек разумный, тем более все правильно ведет, потому что он более четко понимает, что вся жизнь, как мы объясняли, вся жизнь в этом мире, но только средство, как достичь максимальной духовности и максимальной награды и удовольствия в будущем мире. Тот, кто растрачивает свою жизнь на удовольствие этого мира, он там просто ведется очень неразумно. Я говорю, как потом тому, как человек на золотых приисках пытается там себе устроить веселую жизнь, да, и получать удовольствие, это место совершенно не предназначено для этого. И золотые прииски — это место, где люди, да, где люди копают и вымывают золото, чтобы потом получать удовольствие всю оставшуюся жизнь. То же самое и наш мир. В этом мире мы пришли сюда, чтобы заработать максимальное удовольствие будущего мира, которое будет бесконечно. Чем больше человек более разумный, чем более он четко понимает вещи, тем больше он понимает то, что я сейчас сказал. И, соответственно, вся его жизнь, она более и более осмысленна. Да, то есть, как бы, каждое движение, оно более и более осмысленно и направлено именно к этой цели. Маленький ребенок, да, маленький, он не может понять, соответственно, он, да, его, я говорю, жизнь, она просто хаос, разбросанный в разных направлениях. Путь между Песхом и Шавуотом, именно этот путь. От момента, когда мы только родились, я вам говорил еще, если вы помните, что до до раскрытия, до прохода через Красноярское море, мы как бы все еще было не определено, потому что это правда, что мы получили свободу выбора, но могли ее потерять. Если бы мы не это самое, да, если бы Всевышний нас не провел и не закрепил это на более высоком уровне. То, что я говорю, когда говорю про выход, проход через Сосниковое море. Вот. Больше в Зоре написано, что евреи ели мацу именно по этой причине. Потому что не было возможности. Да, то есть, да, потому что только маца, она позволяет приблизиться к вере в тот момент. Да, то есть, как бы это самое на начальном этапе. Потом дальше же можно есть хлеб. Тогда потом уже можно не, так сказать, не это самое, не потерять свою веру в более сложной еде. Так написано в Зоре. Вот. Так это как бы то, да, то есть это то, что как бы это задача сфера Таома. Вырасти, использовать материальность, понять, выстроиться к тому, чтобы потом быть готовым получить Тору. И понятно, что сейчас как бы на более мелком уровне, сейчас мы все гораздо более слабом уровне. И, значит, на нашем уровне нужно подготовиться к получению Торы, и потом в Шавот каждый год получить тот квант Торы, который полагается на этот год. Когда-то Шем, надеюсь, что это самое, что мы удостоимся этого. Я с вами прощаюсь. Я думаю, что мы еще поговорим на следующей неделе, у нас еще есть несколько недель до Шавота, поговорим про Святого, поговорим про еще какие-то вещи. А завтра мы по скайпу, если мы скайп еще не готов, значит, завтра по скайпу мы продолжим повторение наших законов кашрута. Счастливо. До свидания.
Спасибо.
До свидания.